говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня прокуратура предъявила директору музея и центра имени Андрея Сахарова в Москве Юрию Самодурову обвинение в возбуждении ненависти или вражды по религиозному признаку. О причинах новой волны гонений на правозащитный центр беседуем со Львом Пономаревым, исполнительным директором движения «За права человека», членом общественного совета музея и центра имени Андрея Сахарова. Добрый вечер, Лев.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете вот такой неожиданный поворот событий вскоре после инаугурации нового президента?
Ну, я бы не сказал, что это неожиданный. То есть это все имело свои, так сказать, истории имеет. И даже уже длинную историю. Просто православная общественность обратилась с письмом в прокуратуру. Потом были сборы подписей по храмам, что вот якобы вот эта кощунственная выставка, которая называлась «Запрет на искусство», которую провел Самодуров, и не один он провел, там искусствоведы участвовали, так сказать, и вот они специально пришли, специально оскорбились, и потом написали, и это давно уже длится, около года, и в конце концов прокуратура вот предъявила, значит, признала, так сказать, возбудила уголовное дело по нему.
Сам директор музея Юрий Самодуров хранит верность заветам Андрея Сахарова.
Дух Сахарова, он в том, что если государство начинает топать ногой, и если церковь начинает топать ногой, какая-то партия начинает топать ногой, или какой-нибудь там, ну самый развеликий там президент начинает топать ногой и говорит, этого в моей стране не должно быть, потому что этого не должно быть никогда, это форма уголовного обвинения. Ну что с этим делать? И за это ведь, скорее всего, посадят.
Вот все мы бывали на этих выставках, что в нем показалось крамольным властям?
Ну, понимаете, я бы так сказал, что вот у меня есть даже знакомые, которые говорят, что выставка там безобразная, допустим, да. Но я должен сказать, что это ведь дело вкуса. Кому-то нравится там искусство, кто-то считает, что это за гранью уже искусства. Но этим и отличается искусство, потому что искусство может развиваться только тогда, когда оно свободно. И мы знаем, как ошибался, допустим, Хрущев, когда, вот как Юра Самодуров говорит, топал ногой, да, и да, эти художники через там десятилетия признаны всем миром, допустим, да. Поэтому мы знаем, как ошибалось даже общество, общество ошибалось по поводу, я не знаю, импрессионистов, допустим, да, а потом вообще сейчас сотни миллионов долларов это стоит. Поэтому грани, вот то, что можно и что нельзя в искусстве, должно само общество как-то регулировать. И дискуссии здесь возможны и даже необходимы. Но в чем особенность вот того, что сейчас происходит? И надо это обязательно подчеркнуть, чтобы слушатели нас поняли, что государство вмешивается в этот процесс, понимаете, да? Одно дело спор, да? Одно дело, что пришли люди на какую-то дискуссию, сказали, вот Юрий Самодуров, ты не прав, да? Ты разрешил провести такую кощунственную выставку. И как бы доказали, да? Была бы какая-то дискуссия, там, осудили бы как-то вот именно в общественном мнении. А может, наоборот, сказали, что ты молодец. Потому что, ведь какую он выставку провел? Он провел выставку «Запрет на искусство». Это, то есть он пригласил тебя, не то, что он пригласил, к нему, кстати, момент очень важный, не он приглашал, а к нему обратились те художники, так сказать, те искусствоведы, которые сказали, вот эти картины не прошли целый ряд, так сказать, проверок.
Худсоветов.
Худсоветов. А вот у тебя свободная площадка, у тебя наиболее свободный музей, наиболее свободный в России, да? И мы хотим у тебя показать. Он сказал, ну, пожалуйста. Ну, конечно, он как-то познакомился с тем, что там изображено, и, конечно, в этом смысле здравый смысл у него есть. Там не было нацистские свастики, допустим, которые недопустимы, да, и по закону нельзя. А, так сказать, было, так сказать, то, что было не показано и запрещено хозяевами и других выставочных площадок. И я думаю, что как раз именно понятно, что в центре Сахарова, в музее Сахарова наиболее открытая площадка. И, по-моему, это нормально.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о причинах новой волны гонений на музее центра имени Андрея Сахарова в Москве, его директора Юрия Самодурова, мы беседуем с Львом Пономаревым, членом общественного совета музея, исполнительным директором движения «За права человека». Он у нас находится в студии. Вдова академика Сахарова Елена Боннер сожалеет о происходящем.
преследовать Юру Самодурова, если бы мы жили в правовом обществе, в обществе закона, не за что. Российские власти не любят саму тень Сахарова, как тень Гамлета для них. Само имя, способ жизни и общения с миром Андрея Дмитриевича Сахарова, он наперекосяк стоит современной власти. Это не любовь, не имеет отношения ни к конкретной деятельности музея, ни к людям, которые там работают. Но это не значит, что их не должно быть, и это не значит, что за это надо судить.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free, Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21.44 по Москве, повторы в 6.44 утра и в 14 часов 44 минуты в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о причинах новой волны гонений на музей центра имени Андрея Сахарова в Москве беседуем с Олегом Пономарем, исполнительным директором Движения за права человека.
Ну вот Елена Георгиевна сказала, что она связывает это преследование именно с тем, что это музей Сахарова, называется музей Сахарова. Я думаю, что она права, потому что вот когда я смотрел, вот какие картины здесь вот были, я сам, собственно, был на выставке, и потом изучал историю этих картин, так я выяснил, что вот картина с художника Сокова, до этого висела в Русском музее, никто об этом не говорил, что вот эта православная общественность молчала, как говорится, и уголовное дело не возбуждало. Или картина Тера Аганесяна висела в ЦДХ здесь. Причем ясно, что это наиболее, это значительно более массовые, да, выставочные площадки, и здесь как бы общественность в значительно большем количестве могла возмущаться. Никто не возмущался. Но когда эти картины оказались в центре музея Сахарова, то это как бы привлекло особое дополнительное внимание. То есть я бы так сказал, что есть люди, которые как бы два раза настроены против. Один раз ищут возможность закрыть центр музея Сахарова, ищут просто возможность, и цепляются вот к тому, что там появилась такая вот немножко, может быть, скандальная выставка. Но скандальная не каждая скандальная выставка и не каждая скандальная картина должна требовать реакции прокуратуры и возбуждения уголовного дела. Мы знаем, что выставки в Москве проходят скандальные, и они проходят, как говорится, на ура, да? Люди приходят, там или ругаются, или, наоборот, хвалят, и прокуратура молчит. А здесь именно прокуратура, государство мешалось в взаимоотношения между художником и обществом. И вот, мне кажется, это, конечно, говорит о целенаправленной вот, позиции государства, чиновников государства и прокуратуры.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И мое такое мнение, это мое мнение, субъективное. Я считаю, что вообще власть хочет, чтобы люди забыли о Сахарове. Это единственный был, который во время Горбачева говорил правду, истинную правду. И сейчас, когда забыли, чтобы люди просто перестали вспоминать об этом, что у нас были такие честные, порядочные и достойные люди.
Каково сейчас положение центра музея Сахарова?
Вообще-то оно бедственное, даже и без этого. Вот финансирование фактически как бы на нуле. То есть все время стоит вопрос о том, что центр музея Сахарова надо закрывать, потому что нет финансирования. И это вообще позорная вообще ситуация для страны. Человек, которого страна должна гордиться, да, по разным причинам. И потому, что он трижды герой, там, и создал в свое время ядер. Но для тех, скажем так, вот разные люди, живущие в нашей стране, по-разному должны гордиться Сахаровым. Патриоты, допустим, там, и те, которые живут в ностальгии по Советскому Союзу, могли бы гордиться тем, что Сахаров создал ядерное оружие и предотвратил, возможно, как бы, конфликт между СССР и Соединенными Штатами.
Да, так, водородную бомбу.
Водородную бомбу, да. И трижды герой Советского Союза. Соцтруда. Нет, Советского Союза, между прочим, по-моему. Нет, были, по-моему, там звездные. Неважно. А это, так сказать, вот одна, так сказать, ну, одна степень, как говорится, его известности. И...
Лауреат Нобелевской премии.
Да. А второе, то, что он правозащитник, лауреат Нобелевской премии, да, это вот другая категория граждан. То есть вообще вся страна должна гордиться. То есть и те, и другие, которые оппонируют друг другу, должны гордиться Сахаровым. Но тем не менее власть... считай, что лучше о нем забыть. Поэтому финансировался он всегда и продолжает финансироваться только из зарубежных источников. Все попытки получить деньги Центру музея Сахарова от власти Москвы, там, или от федеральной власти, или от бизнеса в России, все упираются в какой-то тупик. И поэтому вынужден, то есть ясно, что если бы деньги были в России, то центр бы финансировался из российских источников. Поэтому, с одной стороны, там просто он на грани финансового краха, потому что нет денег, а с другой стороны, вот прокуратура сейчас пытается посадить директора, так сказать, ну, то есть наказать, и то есть уже возбудил уголовное дело, судьба его неизвестна.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров видит желание Кремля уничтожить оппозиционную площадку.
Имя Сахарова и то, что с ним связано, вызывает особую ненависть у нынешних правителей в России. А кроме того, мне кажется, это еще сигнал правозащитному сообществу, которое сейчас политизируется и принимает все более активное участие во многих процессах, в том числе, скажем, и в подготовке сейчас Национальной ассамблеи. И многие встречи, связанные с гражданским конгрессом, с другой Россией, они проходили в музее Сахарова. И вот такая активная позиция Юрия Самодурова, естественно, только подогревает в глазах властей и спецслужб интерес к его деятельности.
Может ли происходящее быть местью за то, что именно в музее Сахарова собирались подписи за оппозиционных кандидатов, проводились инициативные группы?
Ну да, это на самом деле это не только открытый музей, но и самая открытая площадка в Москве. Там можно собраться там, в количестве 100 человек, допустим, и провести какое-то собрание, провести дискуссию. То есть там все время что-то происходит. Это наиболее, это, я бы сказал, московский или российский гайд-парк. Конечно, это тоже, видимо, власть раздражает.
Слушаем москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я очень прошу вас не выключать меня скоро, чтобы объективность моего предположения не пострадала. Льва Пономарева прошу ответить на один вопрос. Почему вы сводите все к тому, что это нападение на музей Сахарова? Если я не ошибаюсь, это рецидив, так называемый, потому что уже был судебный процесс. Идет умышленное, повторное издевательство над Спасителем, над Богородицей. Возьмите для примера, чтобы уравновесить, оденьте свинью в ермолку и покормите ее кошерной пищей.
Трудно что-то ответить. Я бы так сказал, у меня настолько... как бы отличается система ценностей и взглядов с человека, который мне звонил, мне довольно трудно это как бы сформулировать.
Очевидно, Наталья принадлежит ценность... к числу тех прихожан во главе с отцом Александром Шаргуновым, которые устроили первый погром.
Ну да, но если Наталья сторонника погромов, то говорить не о чем, так сказать, да. Поэтому я так, вот я еще раз подчеркну свою точку зрения. Да, могут быть разные взгляды у людей, да. И это все должно обсуждаться в обществе. Да, вот она считает, что это оскорбительно для нее. Пусть она выступает, придет тоже в Сахаровский центр и скажет, вот вы готовы провести дискуссию, я приведу своих православных сторонников, мы здесь мы обсудим, насколько хороша была ваша, или допустима ли ваша выставка. Вот это я приветствую, понимаете, да?
Кстати, сам академик Сахаров всегда защищал гонимых за веру.
Да уж это точно, я даже сам помню. Вот я сейчас помню один эпизод, если дадите возможность, я расскажу. Я прихожу к Андрею Сахарову и говорю, там какие-то свои проблемы. Мы говорим, подожди, Лёва, у меня сейчас есть проблема. Мне позвонила из Ярославля, мне кажется, одна женщина, она голодает уже там не первые сутки, потому что закрывает храм. И говорит, я сейчас буду звонить в политбюро, так сказать, и буду добиваться, чтобы этот храм открыли. И она прекратила голодовку. И он там спокойно набирает трубку, там спокойным голосом говорит, это говорит там академик Сахаров, соедините меня с таким членом политбюро. То есть на моих глазах я видел, как он защищает как раз. Когда гонения были на сторонников веры, он их защищал. Так почему же сторонники, православные сторонники веры, такого же рода гонения осуществляют против людей, которые, как им кажется, неправильно понимают веру? Кстати, Юрий Самодуров, в отличие от меня, верующий человек, я знаю точно совершенно, вот я не верующий человек, я атеист. А он-то верующий, поэтому говорить о том, что он умышленно там, что-то там, как умысел, как вот здесь написано в постановлении, привлечение качества обвиняемого, что он далее действует, вот я просто беру фразу, далее действуя в продолжении своего преступного умысла, самодуру, привлек участие в организации выставки, а именно подборе экспонатов там и так далее, такого-такого-то человека, то есть с умыслом, то есть, конечно, это все просто выглядит поклепом и, ну, и вне правового поля, так сказать, вот то самого правового поля, о котором сейчас так много говорит новый президент России.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, также разочарована поведением новых властей.
В данном случае преследовать не столько Самодурова, сколько хотят прикрыть центр музея Сахарова. И это очень позорно, потому что, ну, не нужно объяснять, что такое Андрей Дмитриевич. Такие люди не в каждом народе, не в каждом поколении рождаются. Так вместо того, чтобы гордиться тем, что у нас такой современник и всячески поддерживать его центр, наши власти травят этот центр. Это же абсолютно надуманное обвинение. Первое и второе против Самодурова. Не будь он директором центра и музея Сахарова, я думаю, что он бы мирно жил, и никто бы на него внимания не обращал.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я пока вас слушаю, у меня даже мысли несколько смешались. С одной стороны, хочется, конечно, возмущаться, а с другой стороны, ну, Лев Пономарев меня поймет, он все-таки ученый, физик, но надо все-таки разобраться в причинах. У нас тут в нашем обществе все настолько перемешано. Эти вот дух 90-х годов перемешан с рецидивом сталинских времен, которые остались еще в крови, что я думаю, что если бы наш народ интуитивно не был бы согнутой головой, то вряд ли наша власть сумела бы существовать. Спасибо.
Ну, в общем, я согласен, здесь комментировать нечего. На самом деле, вот что я должен сказать, что мы будем защищать Самодурова, мы так его не отдадим. И я уже разговаривал со многими деятелями культуры, и вот правозащитники, это уж очевидно, здесь вот по комментариям вы видите, да. Но я разговаривал с членами общественной палаты и деятелями культуры, они все возмущены этим, тем, что происходит. И, конечно, мы оборону сейчас сплоченную такую, как говорится, вокруг центра Сахарова и Самодурова организуем.
Слушаем вопрос москвича Сергея Михайловича.
Добрый вечер. Я хочу заявить самоконкретно, на всю Россию, что имя Андрея Сахарова мы никогда сама не забудем. Это действительно великий наш самосоотечественник и много сделавший для России. Что касается уголовного преследования, мне кажется, нужно уголовное самопреследование направить против Русской Православной Церкви.
Ну, я бы так сказал, что я как раз сторонник не использовать государственные репрессивные какие-то структуры против идеологического противника. Я как раз все время, уже ты не первый раз говоришь, спор, да, значит, дискуссия, да, но репрессивные механизмы государства должны быть вне идеологии, вне политики. Понимаете, вот уголовные преступления, убийства там, да, пожалуйста, так сказать, но очень сомнительные мнения православной общественности, так сказать, они должны происходить через гражданскую дискуссию, там, в средствах массовой информации, там, радио, телевидение, все что угодно, но только не через механизм прокуратуры возбуждения уголовного дела.
Да, вот у вас в руках текст постановления, такое впечатление, что оно писалось под диктовку каких-то церковных ортодоксов.
Ну да, конечно, но я должен сказать, когда начинаешь читать, то поражаешься, что как бы прокурор является, вот следователь как бы является как бы ментором в области искусства, понимаете, да, вот пишет, оценивает картину и говорит, что вот эта картина там является, сейчас вот я подберу, может быть, что-нибудь, крайне, вот, допустим, вот, при этом вместо головы Христа Иисуса Христа, вот чтобы читатель, в смысле слушатель понял, что, так сказать, вот в обвинительном написано. При этом вместо головы Иисуса Христа автором экспоната помещено изображение советского ордена Ленина. Ну, казалось бы, ну почему бы нет, да, вот ясно, что какая-то мысль была, да, вот Ленин для нас был как бы Христом, для многих в советское время. Что является, дальше следователь пишет, что является крайне оскорбительным для православных верующих, унижает их человеческое достоинство. Все, приговор следователя, да. А почему это оскорбительно? Для меня, человек, живший в советское время, я вижу в этом определенный смысл, в том, что это изображено, тем более, если это изображено талантливо, да. Определенная мысль вложена сюда. Основное содержание и цель данного экспоната состоит в том, чтобы транслировать следующие идеи и утверждения, что равноценный и равнозначный образ Иисуса Христа и Ульянова Ленина, что равным образом тоталитарно и деспотично как православное христианство, так и большевистский режим Ульянова Ленина. Я должен сказать, это трактовка следователя, между прочим. Но может быть и так. Так почему все равно, почему он преступник, художник и самое главное, самодуров? Ну да, может быть, и на такую параллель проводил. Хотя, мне кажется, здесь другая параллель. Для меня другая.
Да, и довольно рискованное определение режима Ульянова Ленина.
Да, в общем-то, да, да, рискованное. И главное, что следователь берет на себя вот такую смелость трактовать произведение искусства. Как мы знаем, настоящее произведение искусства имеет значительно разные трактовки. И чем глубже произведение, тем больше дискуссий вокруг этого произведения. Возьмите, я не знаю, там на память Джоконда, да? Сколько веков люди спорят о том, все-таки, что эта картина хотел сказать великий художник, да? И дальше приговор. Следовательно, работа Бахчиняна без названия представляет собой и осуществляет предельно циничное, издевательское, оскорбление, уничтожительное, дисфорическое высмеивание религиозных убеждений, религиозных чувств православных верующих. Приговор. Да? Ну, ясно, что и вот этим, с моей точки зрения, это все бред. Он, во-первых, это не правовой документ, не юридический правовой документ. И это все переписано, просто под кальку переписано с какого-то эксперта, ну, православного ортодокса. Просто следователь взял и переписал. А имел ли он это право? Он же должен говорить на юридическом языке.
Вот. Напомните правовую коллизию. Вот ситуации самого Юрия Самодурова, он уже ведь у нас был в передаче 2 года назад, когда только что с такого же суда приехал к нам в эфир.
Ну да, вот что получается. Вот так как у него наиболее свободная площадка и музей, уже была одна выставка, когда тоже был ряд картин отвергнут другими выставками, и он провел выставку «Осторожно, религия». Она была посвящена еще больше, ну вот на второй выставке меньше картин религиозного содержания, там было больше картин. И там тоже был разный, так сказать, я бы сказал, философский подход к тому, вот как там «Осторожная религия» как бы в двух ипостасях было. С одной стороны, там говорили, что надо осторожнее с самой религией, как бы, а с другой стороны, он предупреждал, что как бы это художник, который выставили картины, они говорили, что вот есть попытка сделать идеологию православия государственной религией, что нельзя, допустим, религию искусственно насаждать там в школах, допустим, там, или в других учреждениях. И тогда уже он, опять-таки, православная общественность напала, разгромила и возбудила уголовное дело.
Напомню, что о судьбе Центра музея Андрея Сахарова в Москве беседуем с правозащитником Львом Пономарёвым. Он у нас в студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Китае растет число жертв землетрясения. По официальным данным, погибли свыше 12 тысяч человек. Около 30 тысяч, как полагают, находятся под развалинами зданий в двух городах в провинции Сычуань. В Назрани, Ингушетия, во вторник вечером в результате спецоперации убиты боевик и его жена, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики. По информации агентства, на теле женщины был найден пояс шахида. Личности боевика и его жены устанавливаются. Президент России Дмитрий Медведев, вступивший в должность 7 мая, произвел назначение в своей администрации. Его помощниками и советниками стали 11 человек. В Воронеже в результате удара молнии пострадали 11 студентов местного университета. Все они госпитализированы, один в тяжелом состоянии. В России с 1 июля люди, ухаживающие за нетрудоспособными гражданами, будут ежемесячно получать 1200 рублей. Соответствующий указ подписал президент Дмитрий Медведев. Более 60 человек погибли, по уточненным данным, в результате серии взрывов в индийском городе Джайпур. Ранено около 150 человек. Сработали не менее 6 мощных взрывных устройств, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Жертвами недавнего катастрофического урагана в Мьянме, по последним данным, стали свыше 34 тысяч человек. Около 290 тысяч пропали без вести, сообщили власти страны. В американском штате Западная Виргиния сегодня проходят первичные выборы кандидата в президенты от Демократической партии. Королева Великобритании Елизавета II прибыла в Турцию с 4-дневным визитом.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня прокуратура предъявила директору музея Центра имени Андрея Сахарова в Москве Юрию Самодурову новое обвинение в возбуждении ненависти и вражды по религиозному признаку. О причинах нового нагонения на правозащитный центр беседуем с Олегом Пономаревым, исполнительным директором движения «За права человека». Он находится в нашей студии. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», не удивлен произошедшим.
Музей общественный центр имени Сахарова стал уже привычной мишенью для московской прокуратуры. Ясно, что подобными действиями органы власти хотели бы изменить политику музея, превратить его из одной из важнейших площадок для дискуссий в нечто камерное. С другой стороны, я не уверен, что именно какая-то отдельная конкретная акция в музее Сахарова привела к вызову Юрия Самодурова на допрос вот сегодня в прокуратуру. Вот как завелась эта колесница следствия, как она медленно едет, скрипит, так она и едет дальше. Пришла очередь Юрию Вадимовичу снова пойти в прокуратуру. Остается сожалеть.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, у меня вот к вам вопрос. Вы же не говорите о том, что на Ближнем Востоке живут дикари, да? Там вполне возможно, порядочные люди живут. Но представьте себе такой религиозный взгляд проявить в Саудовской Аравии, да? И вот, да, кощунственно религиозными взглядами людей. И поверьте мне, ваша голова где-нибудь лежала бы на мостовой, и это было, менялось им в праведность.
Мы обсуждали 2 года назад ситуацию с карикатурами на пророка, и тогда тоже разные мнения высказывались.
Ну, я должен сказать, что вы привели пример страны, которая является, ну, которой руководят фундаментальные исламисты, и там религия является государственной религией. Но хочу напомнить, по Конституции Российской Федерации Россия светское государство, и слава Богу, мы вот как бы лишены вот так, одной из таких бед, так сказать, вот если мы были, вот, слава Богу, что мы не Саудовской Аравии, вот так я могу только сказать этому, говорю, товарищу. А так было бы тяжелее жить и бороться за право быть светским государством. А у нас в Конституции написано «светское государство», и поэтому мы должны уважать Конституцию и должны быть терпимы к выражению разных мнений, и в том числе, даже если бы это было антиправославное мнение. А в данном случае это вообще надо поставить под сомнение. Еще раз подчеркиваю, Юра Самодуров вообще православный человек.
Вот, к примеру, отец Яков Протов, священнослужитель православной катакомбной церкви, солидарен с руководством музея.
Есть директор центра Сахарова Юрий Владимирович Самодуров. Он абсолютно прав. И надо помнить, что искусство запрещенным не бывает. То, что он показывал, осторожно, религия, это искусство, разрешенное во всем мире, значит, оно и в России официально не запрещено. И поэтому он поступил абсолютно в духе академика Сахарова, потому что он показывает людям, что такое настоящий современный мир. То, что поставлена задача закрыть Сахаровский центр, несомненно, но и поставлена задача сделать это, сократив потери международные, в смысле престижа, до минимального. Поэтому вряд ли это будет сделано из-за такого вздорного повода, который на Западе однозначно понимает, что это вздор, а, скорее всего, просто деньгами удушат, точнее, их отсутствие. Медленно-медленно, еще несколько лет.
Ну, здесь трудно что-то возразить. Я хотел бы вернуться вот к тому первому процессу, чтобы объяснить. Был первый процесс, и та же статья 282, и Юрий Самодуров был осужден к штрафу, штраф он выплатил, и сейчас вот судимость уже снята. Я хочу, чтобы все слушатели понимали, что сейчас он не дважды судимый, как говорится, будет, да, а он сейчас не судимый, и поэтому в этом смысле я надеюсь, что если мы суд проиграем, то он будет минимальное наказание там, в виде штрафа. Я надеюсь на это. То есть он не будет судим как рецидивист.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каким вам видится в итоге выход из этой сложившейся негативной ситуации? Лев Александрович, скажите, пожалуйста, телефон движения за права человека, по которому можно было бы обратиться. Есть острая необходимость нам в провинции знать такой телефон. Спасибо.
Пожалуйста, телефон называю 291-6233 и второй 202-22-24. 291-6233, 202-22-24. А выход я вижу только в одном. Большой общественной кампании. Может быть, мы сейчас начнем сбор подписей такой общероссийский, и тогда на нашем сайте это будет все висеть. И будем требовать, будем пытаться выиграть этот процесс, бесспорно.
Слушаю москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Пономарев, вам не кажется, что есть некоторая аналогия между сложившейся ситуацией в Москве и небезызвестным скандалом, так сказать, карикатурами на пророка Мухаммеда? Благодарю вас.
Ну, конечно, прямая аналогия, я совершенно согласен. Это прямая аналогия, так сказать, как там выступали исламисты, так сказать, да, так же у нас православные, радикальные крыло православных, радикалы православные в этом смысле, а там радикалы исламисты.
А как ваши коллеги-правозащитники с религиозным саном относятся, как вот Глеб Павлович Якунин?
Ну, Глеб Павлович, конечно, человек, который приветствует свободную дискуссию и обсуждение всех проблем, так же, как и Яков Кротов, да, у него одинаковая точка зрения, они, кстати, к одной церкви принадлежат.
Слушаем вопросы из подмосковного Королёва от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Академик Андрей Сахаров, великий человек. Его имя будем помнить долго. Человек, который много сделавший для того, чтобы в России была свобода. Слова и прессы, и всего. Вот у меня вопрос к Льву Пономарёву. Значит, вот в этом центре имени Сахарова, вот не кажется ли вам, что тут нужно разделять эти понятия, имя академика Сахарова, имя тех, кто там в этом центре совершает какие-то действия, которые несовместимы с моралью, там богохульничает и так далее. Не кажется ли вам, что к этим людям нужно применять самые жесткие санкции, и это никак не связано с именем академика Сахарова?
Ну, я не знаю, вот здесь можно в разных плоскостях вам отвечать, но мне кажется, наиболее убедительно все-таки звучало сейчас не мое мнение, а мнение Елены Георгиевны Боннер, которая, так сказать, мне кажется, более прямо вам ответила, что она считает, что Юрий Самодуров, который был назначен директором Центра Сахарова при жизни Андрея Дмитриевича, я сам лично знакомил Андрея Дмитриевича с Юрием Самодуровым, моим другом, и он был тогда назначен директором, и взгляды Юрия Самодурова, наверное, полностью соответствует взглядам и самого Андрея Дмитриевича, и Елены Георгиевны, и поэтому не случайно он, так сказать, так много лет является бессменным директором. Поэтому он бесспорно продолжает традиции Андрея Дмитриевича Сахарова. А вот говорить о том, что должно быть, а что не может быть в музее, это сразу как бы заранее ограничивать вот эту площадку, и я должен сказать точно, что Андрей Дмитриевич был против таких ограничений, был бы. То есть это просто, это же не запланированная эта выставка, вы поймите, что это просто свободная площадка, свободный музей. Вот так же, как там проходит собрание разных групп, так же и проходят музейные выставки, которые не находят, может быть, места на других музейных площадках, и приходят естественным образом в музей. И поэтому Юрию Самодуру просто возникает вопрос, запрещать или не запрещать? Вот пришли к нему люди, говорят, вот нам нигде не дали места, а вот мы знаем, что у вас свободная площадка, настоящая свободная, дайте нам возможность провести выставку. И поэтому он решает этот вопрос, и вот этим двум выставкам он дал добро, и я думаю, он сделал правильно.
Тем не менее, были уже выемки документов, касающихся этих выставок, обыски были.
Да, конечно, ну, уголовное дело, что же вы хотите, так по полной катушке и обыски, и выемки документов.
Марат Гельман, политтехнолог, галерист, куратор современного искусства, приветствует деятельность музея Сахарова.
Центр Сахарова и в политической своей деятельности, и в художественной далек от официоза. И скорее является оппонентом официозу. То есть некая группа мракобесов, которые решили, что их задача бороться с проявлениями, ну, инакомыслия. И Сахаровский центр им выбран, так же, как там, допустим, наша галерея, как, им кажется, как такие форпосты инакомыслия в России. Если говорить конкретно об Андрее Ерофееве, с которым сотрудничает Сахаров, и который сделал там последние две, кажется, выставки в центре, то Ерофеев один из лучших кураторов в России, хотим мы этого или нет. Ведущий специалист по современному искусству Третьяковской галереи. Я на месте Самодурова, наверное, выбрал бы его тоже.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Мне не симпатичны такие выставки. Не полезны такие провокации. Вот сейчас запятнали имя Сахарова. Действительно, видимо, человек был очень великий для нашей истории. Но помимо этой выставки есть еще и человек как образ Божий. И его оскорбляют некоторые телевизионные каналы. Потом и человека Божьего оскорбил и Лужков, когда он сделал праздники пива. И даже вы, вот вы, которые имеете организацию «Права человека», в православной экзегезе этот человек антихрист.
Ну, насчет антихриста у меня своего мнения нет вообще, конечно. Но, с другой стороны, опять-таки, вот давайте спорить, давайте это обсуждать. Ну, при чем тут прокуратура и возможная, значит, тюрьма для Юрия Самодурова? Вот это я не пойму. Спорить, пожалуйста, да, у нас разные с вами точки зрения. Давайте встретимся и будем обсуждать проблемы и разные точки зрения. Но еще раз подчеркиваю, государство не должно вмешиваться в наш спор.
К нашей беседе подключился бывший народный депутат России Глеб Якунин. Священник Российской Православной Катакомной Церкви. Как, по-вашему, отец Глеб, удачно ли было название выставки «Осторожно, религия»?
Ну, конечно, это не совсем понятно. Надо было расшифровывать такое название. Но ясно одно, что это крайние радикалы, фундаменталисты. Сейчас даже Московская Патриархия как бы немножко тяготеет к центру, потому что появился в Чукотке такой Диомид, епископ, который с крайних позиций, таких непримиримых, он ведет атаку. Поэтому вот его сторонники, с которыми по существу Московской Патриархии воюет сейчас и боится их, эти сторонники как раз все это и организовали. Вы посмотрите по именам, кто там фигурирует. Они, по-моему, даже все потеряли, это бывшие депутаты, но все они потеряли свои места в Думе. И вот что интересно, на что я хотел бы обратить внимание. Вот процесс этот будет, видимо, через месяц, через два. И вот самое интересное, что это ведь все будет по такой резонансный знаковый процесс сразу же после инаугурации и замечательной, примечательной речи нового нашего президента Медведева. Очень интересно, ведь обратили, наверное, все внимание. Он не просто клялся на Конституцию, а первые же его слова были. Вот я постараюсь в первую очередь выполнять требования Конституции о правах человека и о свободе наших граждан, и я осуществлю это в реальной жизни. Вот это, как говорится, это, конечно, очень примитивно, я немножко оскорбительно говорю, но впечатление такое, что спецслужбы, как говорится, нехорошо так выражаться, его будут проверять на этом процессе на вшивость. Вот на самом деле выполнит он то, что он сказал, и сразу будет видно, можно ли вообще доверять словам таким высоким, которые сказал президент. Допустим, вот этот процесс, или не допустит. И сейчас вот я сегодня был у Самодурова в кабинете, ну, буквально разрывался телефон. Все крупные агентства и американские большие газеты обращались к нему, и завтра же уже будет эта волна идти возмущения на Западе. Так что это вот как раз характерный процесс. Как отнесется? Ну вот не может, конечно, президент ответить на призыв вдовы Литвиненко, например. Это уж слишком серьезно. Он только пришел к власти. Или освободить Ходорковского. На такой подвиг он сейчас не сможет пойти. Но не через некоторое время вполне возможно, что он откликнется на эти призывы. Но вот такой слабенький как бы процесс ему... Вмешаться здесь очень легко, казалось бы. Вот сможет он преодолеть вот это средневековое мракобесие с крайнего спектра православных фундаменталистов? Или он как бы пойдет у них также на поводу?
Спасибо, не уходите со связи, говорил отец Глеб Якунин, бывший народный депутат России.
Ну, я здесь полностью согласен.
Правозащитник Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, ожидает установления полного контроля властей над музеем Сахарова.
Музей Сахарова сейчас является единственной площадкой в Москве, по крайней мере, на которой могут собираться независимые политические силы, в которые можно организовывать какие-то нонконформистские мероприятия. Это такое последнее прибежище для людей, для художников, для политиков, для правозащитников. Собственно, вот поэтому власти и ополчились на музей, на Самодурова, потому что политика властей сводится к тому, чтобы контролировать по возможности все общественные и политические начинания. А музей Сахарова из-под этого контроля ускользает. Это вызывает недовольство у властей и, естественно, для них советская реакция. Запретить, если запретить не получается, то привлечь к уголовной ответственности.
Слушаем вопрос от радиослушателя Николая из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Андрей Дмитриевич Сахаров был представителем настоящей русской элиты, да? Вот эта российская псевдоэлита на его фоне элиты явно не выглядит, да? Поэтому она сделает все, чтобы не только музей Сахарова, но и само имя Андрея Дмитриевича было вычеркнуто из российских списков, да? А вопрос у меня такой. Почему, когда по телевизору идет реклама финансовых пирамид, да, или порно-салонов под видом массажных, там внизу стоит сноска, что ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель, да? А почему вот за содержание этих картин не отвечают сами художники? Ответственность переложена именно вот на музей имени Сахарова.
Ну, я должен сказать, что вообще-то ваш вопрос закономерен. На самом деле, конечно, художники должны нести какую ответственность. Другое дело, что я лично считаю, что в этих картинах нету того содержания, по которому можно было привлекать художников к уголовной ответственности. Но в каком смысле вы правы? Здесь, и это лишний раз подчеркивает, что власти цепляются именно к событию для того, чтобы закрыть музей Сахарова, а не, так сказать, если бы они всерьез относились к тому бреду, который они обвиняют в содержании вот этих картин, да, тогда бы они привлекали художников. Но они не привлекают художников, а, так сказать, привлекают и директора Центра музея Сахарова для того, чтобы закрыть Центр музея Сахарова.
Слушай, вопрос на скетче Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Хороший следователь, он даже к квадрату черному квадрату Малевича придерется, скажет, что это грязная клевета на Россию, что якобы Россия вот заливает нефтью.
Это сейчас
территории.
Трудно, я с вами согласен.
И многое другое. Алло.
Да-да-да,
хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, там, значит, трагедия вот случилась. Женщина, которая участвовала в этой выставке в Германии, она или погибла, или что-то с ней случилось. Ничего вот не слышали, спасибо.
Ну, это, да, была в первой выставке, она участвовала, но на самом деле это дело не расследовано до конца, и все-таки предположение, что это либо, скорее всего, это было нападение на нее, какое-то уголовное преступление. То есть это не связано с выставкой. Вот такое впечатление все-таки у нас складывается. И у ее мужа тоже.
Слушаем вопрос москвички Ольги.
Вот один мой авторитетный знакомый говорит, что апостолы в Сахаровском центре были изображены с обнаженными соответствующими частями тела. Конечно, это богохульство, и я считаю, что все-таки открыто эту площадку пора прикрывать.
Это переадресуем вопрос отцу Глебу Якунину. Вы на связи у нас, Глеб Павлович?
Ну, это, знаете, да, это, во-первых, неверно. Тут уж пытаются еще накрутить чуть порнографию тут, приписать к священным предметам. Это полная ложь. Ну, а в принципе, если даже верующим не нравится, что там выставлено, ну, простите, это же не около церкви, не в церкви там, допустим, кто-то богохульствует, а, допустим, даже если бы это были чистые атеисты. Ну, у нас же действительно, как сказал правильно Пономарев, светское государство, церковь отделена от государства. А что делать обществу атеистов? Это открыто объявлена выставка. Вполне законное было бы такое вот действие с их стороны, противников. Не нравится вам? Сделайте пикет. Как вот мы, правозащитники, делаем бесконечные эти пикеты у прокуратуры, у ГБ там, и у других организаций. Ну, это ваше право, сделайте пикет, напишите, что эта выставка не соответствует, что она плохая, не ходите на нее. Это их право. Вот это было бы как бы цивилизованно и в рамках закона, а не приходить, громить и пытаться на пустом месте предъявить и директору. И, конечно, за этим стоит Сахаровский институт, Сахаровский центр. И я даже боюсь более. Тут само имя Сахарова становится ненавистно для многих наших представителей из спецслужбы, и в администрации. Как бы хотелось забыть вообще о его существовании. И вот уничтожив, как бы закрыв этот центр, хотелось бы похоронить имя этого патриарха правозащитного движения, великого академика.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Приходит на память процессы троцкистов, в допросах которых следователи писали то, что они тайком посещая предприятия пищевой промышленности, бросали битое стекло в продукты и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что вот это очень такой какой-то переломный наступает момент, что идет такой возврат к тем технологиям и тем приемам, которые были вот в 30-40-е годы.
Да не напоминает вам эту атмосферу, которую писал академик Гинзбург в своем письме президенту, еще тогда Путину, о том, что вот идет наступление клерикализма?
Ну да, но я бы так сказал, что это как бы наиболее радикальное вот, представление. Это, то есть идет наступление действительно клерикализма на все институты нашего общества. В школе внедряют вот, учебники. А чуть ли не в детских садах уже начинают, так сказать, вот, обучать православие. И пытаются, давно уже пытаются навязать православие как государственную религию. Но это уже крайняя форма, вот я говорю, вот здесь вот, можно. То есть ясно, что эта дискуссия в обществе идет с переменным успехом. То есть я должен сказать, что вот пытались сделать как этот самый региональный аспект, вот такой учебник по православию, то сейчас по новому, значит, постановлению Министерства образования такой региональный аспект закрыт. То есть здесь можно сказать, что мы, сторонники светского государства, сейчас бы даже победили. То есть вот сейчас регионального такого компонента в образовании не будет. То есть вот такая борьба может и должна в обществе быть, может быть, с переменным успехом, как говорится. И постепенно будет найдено равновесие. Что такое, где будет, что, где допустимо православие, допустим, православный компонент образования, допустим, воскресная школа, и в каком виде религия должна преподаваться в государственной школе, это постепенно сейчас утрясается. Но давайте это делать вот без вмешательства вот прокуратуры и МВД, и ФСБ в том числе.
Да, вопрос отцу Глебу Якунину, он у нас на прямой телефонной связи. Как, по-вашему, имеет ли отношение вот это дело Юрия Самодурова к наступлению клерикализма?
Конечно, безусловно, имеет. Дело в том, что вот замечательный академик Гинзбург очень красочно и такую метафору замечательную сказал, что пытается Русская Православная Церковь влезть во все поры нашего государства. И вот самое интересное, что как мы несправедливо, как несмотря на то, что мы справедливо критикуем президента, уже президента бывшего Путина, за то, что он, в общем-то, не боролся за права конституционные наших граждан. Но вот за 2-3 месяца, по-моему, до окончания его срока, вот он как бы поставил точку именно в этом самом вопросе преподавание в школе основ православной культуры, за которой скрывается, в общем-то, принудительное обучение православной религии. Он ведь тогда сказал, очень точно сказал, что да, можно преподавать основы православной религии, но только факультативно. Вот это очень серьезная и важная фраза. Вот посмотрим, он сейчас уже рангом ниже стал премьером, но сдержит он свое слово. Это очень важно.
Спасибо. И вопрос Льва Пономарева завершающий. Какие ресурсы остаются у правозащитников для защиты Юрия Самодурова?
Ну, достаточно много. Прежде всего, общественное мнение. И вот мы будем консолидировать общественное мнение. Это раз. Второе, вот есть правозащитные, государственные, в том числе, структуры, допустим, уполномоченные по правам человека, общественная палата. И мы все эти вопросы будем ставить перед уполномоченным и обсуждать в общественной палате. И, в конце концов, собирать подписи, может быть, проводить те же митинги. Но и солидарное мнение общества, я надеюсь, будет на нашей стороне.
Напомню, что сегодня прокуратура предъявил директору музея центра имени Андрея Сахарова в Москве Юрию Самодурову обвинение в возбуждении ненависти и вражды по религиозному признаку. О причинах новой волны гонений на правозащитный центр мы беседовали с Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Он был в нашей студии. На последнем этапе нашего эфира к нашему разговору подключился отец Глеб Яконин, бывший народный депутат Российской Федерации. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, с чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.